Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и традиционно по пятницам в нашей студии глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Здравствуйте, Алла Сергеевна.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 96 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Много у нас сегодня с вами тем для разговора. Я вас прежде всего хочу поздравить с освящением храма при МГИМО.
Спасибо, а я вас хочу поздравить с освящением храма при МГИМО.
Спасибо. Мы к этому вопросу еще чуть позже вернемся.
С удовольствием.
А пока хочется к другой новости обратиться, к такой не менее горячей, я бы сказала. Организовано, учреждено, наверное, даже правильно будет сказать, общество русской словесности, которое возглавляет святейший патриарх Кирилл. Произошло это на заседании Патриаршего совета по культуре. Вы могли бы подробнее рассказать, в среду было дело.
Да.
Вы могли бы подробнее рассказать о том, что это такое, зачем это нужно, что это за очередное общество? Ассоциации какие возникают? Общество ревнителей русского слова, ну, что-то вот такое, связанное с XIX веком. В чем актуальность этой организации? Зачем она?
Как принято говорить, спасибо большое за вопрос. Но действительно, спасибо, потому что, мне кажется, тема чрезвычайно важной. Ну, если говорить в двух словах, предыстория, вы совершенно правы. Действительно, были эти общества, они, собственно, не впервые созданы не в 21 веке, конечно, и по-разному назывались, и любители русской словесности, и российской словесности. Вот. И, собственно, до недавнего времени работало такое общество, но как-то потом, вот после смерти его руководителя, госпожи Клейменовой, вот последние годы работа не велась. И вот сейчас с просьбой к патриарху возглавить общество русской словесности обратился президент Российской Федерации Путин. И святейший патриарх с вниманием отнесся к этой просьбе и к этой теме. Речь идет прежде всего о состоянии и преподавании русского языка и литературы в отечественной школе. Я очень надеюсь, что это общество, которое вот было, заседание которого, точнее, наверное, будет сказать, прошло в среду, оно не будет, как вы сказали, очередным обществом, да? А будет, станет той площадкой, о чем говорил святейший патриарх, на которой будут проходить, да, жаркие, но очень содержательные и конструктивные дискуссии. Ну, сложно, может быть, в двух словах резюмировать. Вот первое заседание, оно было продолжительным, эмоциональным очень, но и при этом и конструктивным, потому что, вы знаете, как часто бывает, эмоции искрят, а вот результата никакого нет. И, кстати сказать, некоторые из участников на это обращали внимание, в том числе и святейший патриарх. Или, как сказал еще один из участников под конец вот заседания, когда уже время шло на четвертый час, так сказать, встречи, он сказал,
ого.
Ну, вот, говорит, сегодня не так много говорилось о проблемах, сказал он, и все немножко так сначала с удивлением мне посмотрели, а потом поняли, что речь идет вот о сути там проблем, да, потому что всем хотелось высказаться, но были, конечно, неизбежны какие-то повторения, были эмоции, это, наверное, естественно, но главное, вот какое было резюме. Говорили о том, что происходит сегодня в школе, с преподаванием литературы, в основном говорили, чуть меньше, точнее, меньше говорили про русский язык, в основном о литературе, вот, и говорили о том, что эта ситуация неудовлетворительная, были, разнились оценки с точки зрения, так сказать, степени драматизма или даже трагизма, но вот вывод, который сделал святейший патриарх к концу заседания, заключался в том, что ситуация сложная, но подъемная, да, решаемая. И поэтому общество ставит своей целью проводить такую конструктивную дискуссию, которая приведет к реальным изменениям в школьной программе, а значит, и в нашем обществе. Но когда я говорю «школьная программа», я не имею в виду, что общество непосредственно будет вмешиваться в школьную программу, естественно, нет. Но речь идет о том, что будут подвергаться экспертизе, профессиональной экспертизе, те процессы, которые происходят, патриарх особо подчеркнул то, что нельзя, чтобы вот эти изменения или преобразования, которые проходят в школе, чтобы они где-то в закрытых кабинетах обсуждались, решались, а потом выдавались бы народу как вот решенный вопрос. Это приведет к недовольству и никогда не даст положительного результата. Поэтому вот такая открытая площадка создана. Почему мы думаем, кстати сказать, что это так происходит? Потому что многие вещи, которые говорились, а там в основном выступали специалисты. Не нужно думать, что это было собрание священников, раз патриарх, то вот там, значит, только архиереи и священники. Нет, это как раз были специалисты и выступали преимущественно специалисты. Были те, кого называют деятелями культуры, с именами, уважаемые люди. Там Никита Сергеевич Михалков выступал, Николай Петрович Бурляев и многие другие. Вот. Но в основном выступали люди, которые занимаются русским языком, литературой. Вот слушатель не видит, вы на меня как-то скептически смотрите. Я, видимо, какое-то имя вам не понравилось.
Да,
но мы поговорим,
вы знаете, об этом. Знаете, да, поговорим об этом после. Да. Сейчас-то не об именах даже хочется спросить, а о том, что если это общество возглавляет патриарх, то вы же понимаете, какая будет реакция. Церковь опять вмешивается в образование. Церковь пытается влиять на то, что происходит в школе.
Если вы меня слушали, я как раз пытался на этот вопрос уже ответить. Да, во-первых, я сказал, что...
Еще раз скажите, пожалуйста.
Что президент обратился к патриарху с просьбой, а не церковь вмешивается. А президент обратился к патриарху с просьбой это общество возглавить. Это раз. То есть, это не инициатива церкви. Второе, я сказал, что не надо думать, что если патриарх, то вот собралась церковь и чего-то там обсуждают. В данном случае к патриарху обратились как к человеку, который обладает в обществе авторитетом, который в данном случае это демонстрирует понимание руководством страны связи языка с картиной мира, с мировоззрением и с тем, что часто стоит за ускользающим смыслом слова «духовность». Да? И в данном случае, мне кажется, это очень важно, что это не академик, не чиновник министерства. Кто должен тогда возглавить? Да, вот не нравится людям, что патриарх. Хорошо, кто? Да, не человек, там, которого кто-то уважает, кто-то нет. А речь идет о главе церкви, который, безусловно, известен и как человек, прекрасно владеющий словом, как человек, обладающий большим авторитетом, не только в нашем обществе, я бы сказал, в современном мире, да, о чем мы прекрасно все знаем. Вот. Но, повторяю, что на заседании выступали преимущественно специалисты, которые занимаются составлением программы. И между ними, кстати, дискуссия там и разгорелась, потому что выступала представитель института, который занимается разработкой программ по литературе, да, и ее коллеги вот говорили о том, как они к этим программам относятся. Так вот, если резюмировать первое заседание, то помимо вот этих общего направления, да, о котором я сказал, то есть общественная экспертиза, дискуссия, и, естественно, предложение к руководству страны, руководству профильного министерства по изменению ситуации. Потому что то, что ситуация недопустимая, это констатировали все выступающие.
А в чем, уважаемый эксперт, видели основные проблемы?
Это следующая часть, к которой я перехожу.
Да, это очень интересно. Я же имею некоторые отношения к этому процессу. И, собственно, я думаю, что не только те, кто преподают литературу, имеют к этому отношение, но и все, кто вводит
Безусловно.
Детей в школу.
Безусловно. Ну, во-первых, там все время перекидывали мостик между состоянием школы и состоянием общества. Несколько выступающих вспоминали и приводили данные о том, что если мы, и патриарх об этом говорил, что если мы на излете советского времени были, безусловно, там, самой читающей страной во всех рейтингах, там, первое-второе места занимали, то сегодня мы далеко не на первом месте находимся, и что сегодня есть данные, что у нас треть населения вообще не читает ничего. Вот, что ситуация изменилась. Говорили как об одной из целей, о необходимости вернуть вот высокий уровень образования, прежде всего связанного с языком и с литературой, который был в нашем обществе, в нашей образовательной системе. В качестве проблемы что констатировали? Из того, что я услышал, несколько вещей. Если брать проблемы узкие, хотя на самом деле это, наверное, не совсем узкое, это так называемая вариативность в выборе произведений. Дело в том, что, может быть, не все это знают, я, например, не знал, как это сейчас устроено. Дело в том, что, как говорили коллеги на этом заседании, стандарт по литературе, который существует, то есть самый главный конституирующий документ для средней школы по литературе, он вообще не содержит никаких произведений. То есть он вообще не говорит, что, допустим, «Войну и мир» нужно обязательно в школе проходить. В нем нет произведений, если я не ошибаюсь, нет даже имен. Это главный документ, который вот обязателен к исполнению. Существует,
а
программа, существует программа. Ну, там есть вот компетенции там, и так далее. Я не готов сказать, что есть, я его не изучал. Я могу сказать, что чего там нет. Это самое главное. Значит, там нет вот этого золотого фонда, так, золотого списка русской литературы. Его нет в главном документе, который обязаны все соблюдать. Там есть много другого. Программы, которые, как выяснилось, носят рекомендательный характер. Рекомендательные, то есть могут исполняться, могут не исполняться. Содержат список фамилий авторов. Что это значит? Это значит, что там написано Тютчев, может быть определен объем. Ну, или, исходя из здравого смысла, мы понимаем, что это вот будет одно стихотворение. Там, в частности, просто один из выступавших коллег привел пример. Он сказал, что можно... И мне, говорит, конечно, очень хотелось, чтобы, если это уж одно произведение, то это должно быть умом Россию не понять. Но учитель может выбрать другое. И он даже привел пример, замечательное стихотворение, но которое, в общем, другого веса, да? И вот вокруг этого была дискуссия первая, так сказать, одна из дискуссионных таких вот узловых точек, которые обсуждали, это допустимость вариативность или недопустимость. И все-таки большинство выступавших, и я так понимаю, что такова, видимо, в этом направлении начинает формироваться позиция вот вновь созданного общества, это то, что вариативность рискованна и, скорее всего, все-таки недопустима, что понятно, что ее нельзя полностью исключать и не нужно полностью исключать, но должен быть набор произведений, не просто авторов, не просто пожеланий и ни в коем случае не навыков, которыми должны обладать там ученики на выходе, да, а произведений, которых... который обязательно нужно знать, потому что это и есть то общее смысловое поле, да, которое позволяет людям общаться друг с другом. Да, вот. Это серьезный очень вопрос, потому что действительно, если я вот все правильно услышал, повторяю, что здесь нужно вникать и разбираться, то, в принципе, конечно, вероятность того, что преподаватель там не выберет, я не знаю, там, «Преступление, наказание» или «Войну и мир», она невелика, но она есть. Она есть. А приводились примеры того, кто, например, не попадает вот даже в этот рекомендательный список из авторов, а кто уже попал. И приводились примеры, это была следующая проблема, конкретных учебников, которые есть. И вот, в частности, много выступающих много говорили не только о общем образовании, но о начальном и даже дошкольном. И там были какие-то ужасающие примеры, когда в учебнике для второго класса есть одно стихотворение Пушкина, одно стихотворение Лермонтова и 9 стихотворений автора, имени которого я не воспроизведу, то слышал его впервые, но они все переводные. Это второй класс. Второй класс. Один из учебников по, значит, литературе или словесности, как они сейчас называются. И отдельно вот третья проблема, которая обсуждалась, это проблема подготовки учителей. Я не знал цифр, честно скажу, хотя, в общем, с образованием связан, но просто никогда не занимался проблемой подготовки образовательных кадров. У нас в 5 раз почти сокращено было за последнее время, за несколько лет, я так понимаю, количество педагогических вузов, то есть вузов, которые готовят учителей. Сейчас их 30 с небольшим на всю страну. И сегодня разрабатывается система вот этого общего, если не ошибаюсь, называется общий бакалавриат. То есть, ну, вот в процессе перехода на систему подготовки бакалавр плюс магистр мы готовим сегодня учителей за 4 года. По мнению некоторых выступавших, в частности, Александра Николаевича Привалова, вам хорошо известного, вот, эксперта в этой области и обозревателя журнала «Эксперт», вот, это, ну, фактически низведение образования на уровень педагогического ПТУ. Вот. То есть 4 года, через 4 года человек выходит и должен преподавать, и при этом еще выбирать, почему вот выступали против, да, вариативности так называемой, потому что, ну, учитель, он, в общем, иногда не в состоянии, да и не должен, по идее, вот этот отбор осуществлять, ну, по крайней мере, полностью, да, по произведениям, потому что если мы говорим, что образование как пространство, создание единого пространства, да, там, смыслового, там, передачи памяти и так далее, все это чрезвычайно важно. Вот. Вот это третья колоссальная проблема. Ну, понятно, что это отсутствие мотивации, отсутствие престижа профессии, об этом тоже разными словами, но именно об этом много говорили. Повторяю, эмоциональный накал был разный, разные были оценки, так сказать, глубины проблемы, да, кто-то назвал это катастрофой. Вот. Ну, вот, повторяю, что в словах патриарха звучала мысль о том, что задача понятна и решаема, но только ее нужно решать. Да, нужно этим заниматься, не нужно отбрасывать никого, нужно балансировать, так сказать, точки зрения. Понятно, что эмоции, ведь посмотрите, в чем я согласен, безусловно, как и во многом и во всем другом, да, вот со Святейшим здесь, в том, что да, эмоции понятны, они, так сказать, хорошо воспринимаются, но они не дают результата. Да? А мы ведь не один день и не один год уже говорим, да, о том, что надо что-то делать, но, к сожалению, вот пока никаких серьезных положительных сдвигов нет. Но это, вот, повторяю, было только первое заседание. Я надеюсь, что дальше мы перейдем к каким-то практическим шагам, но совершенно очевидно, что заявка такая, на мой взгляд, очень хорошая заявка была сделана.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», традиционно по пятницам. И сегодня мы начали наш разговор с обсуждения того, что у нас появилось общество русской словесности, которое возглавляет Святейший Патриарх Кирилл по просьбе президента Владимира Путина. Чем это общество будет заниматься, Владимир Романович нам сейчас вкратце рассказал. А если позволите, я свою скромную лепту внесу в тот список переживаний, которые есть, я думаю, у каждого неравнодушного человека. Я же общаюсь со студентами на первом курсе как раз по поводу русской литературы. Они ко мне приходят после школы. И то, что вижу я, и то, что лично меня пугает, это, в принципе, мы с советским прошлым, казалось бы, давно уже распрощались. Но они приходят, и у меня ощущение, что у них в голове все те же самые установки, которые были у людей, которые учились там в 80-е, например, годы. Если мы говорим о грозе, то Катерина – это обязательно луч света в темном царстве. Они не могут посмотреть на... То есть они, им никто не давал такую установку, что на это произведение можно посмотреть как-то иначе, чем наши прекрасные, замечательные критики XIX века. А ведь эти модели, которые были у Белинского, у Писарева, они настолько легко воспроизводимы и вообще легко усваиваемы. Согласно этим моделям, мир легко делится на черное и белое, без остатка, на хороших и плохих, на своих и чужих. И вот всегда есть этот соблазн быстренько так взять и все разделить на хороших и плохих, да, на черное и белое. При том, что русская литература – это такая огромная, простите за выражение, поляна смыслов, где можно вообще-то учиться думать, учиться мыслить, искать. И там столько вот этого материала для поиска. Жаль, что дети всего этого в школе по факту не получают. Но если только им не попадется какой-то очень хороший педагог.
Как человек, который учился в те самые 80-е годы, могу вам сказать, что по моим представлениям и в меру моего понимания сегодняшнего школьного процесса ситуация, ну, на порядок хуже сейчас, безусловно. И я думаю, что, конечно, никакого Писарева с Белинским они не знают. И каким образом возникает...
Ну, мои знают.
Какие образом... Не знаю, ну, ваши, конечно, да. Нет, ну, я шучу.
Они с этим пришли.
Они, может быть, пришли с клише, ну, авторов, и там воспроизвести что-то, может быть, это... Опять же, это вопрос учителя. Учителя всегда были и тогда, и те, которые говорили об одной позиции. Это уже анекдотическая история, когда девочка получила двойку, написав, что Екатерина не героиня в «Грозе». Но, понимаете, у меня, например, была замечательная учительница, которая никогда нас штампами мыслить не учила. Поэтому сейчас все равно не в пример хуже. Сейчас сама ситуация совершенно другая. И говорили, естественно, если вернуться вот к нашему заседанию и о ЕГЭ, и о том, как это все связано вот с происходящими процессами. И, конечно, сейчас просто не в пример тому, что было и в 80-е, и в 70-е, там, и в 60-е. Вот ситуация, конечно, другая, и это видно на тех же, поскольку я так же, как и вы, встречаюсь с первокурсниками, я понимаю, что там проблема гораздо глубже. Бог с ним там, преподавали бы им какой-то один взгляд. Проблема в том, что они могут знать, сколько лет было старушке-проценщице, но они, в принципе, двух слов связать не могут по поводу произведения преступления и наказания, если вопрос исключает знание текста. Вот любой вопрос на размышление. Почему? Потому что текст усваивается тогда, когда воспроизводится. Это, извините, общее место. Изложений нет, сочинений нет. Они, никто, презентации каких-то, я так понимаю, тоже нет. Да? Вот, поэтому вот в этом проблема. И сильнейшим аргументом считается, это я так думаю, а это моя точка зрения. Да, научились быть индивидуальностями, не очень понимая, что это такое. Вот в чем проблема. Да, система мышления, так сказать, устройство памяти. Вот об этом, конечно, мы не говорили пока еще на заседании нашего общества, но, наверное, еще впереди, но вот в этой студии много раз касались проблемы, там, скажем, связи образовательного процесса с информационными технологиями. Да? Ведь это действительно философия не просто образования, да, философия, так сказать, жизни, потребление информации другая. Да? И это как-то совершенно не учитывается в процессе подготовки. Ведь действительно жизнь очень сильно меняется, сидят студенты у всех на лекции, лежат мобильные телефоны, они в процессе лекции параллельно с кем-то смсятся, и, в общем, замечания не очень понимают, а что такого, ну, я же слушаю, да. Вот. А это ведь не мелочи, да, это вещи, которые, конечно, фундаментально на все это влияют. Меня недавно удивило, как после лекции моей первой там, в новом курсе, мне одна девочка, уж простите, да, в Фейсбуке, как сейчас принято, да, просто из моих студентов, с которыми я был знаком по первому курсу, это уже второй, я у них вел там мастер-класс, вот она мне написала, вот, оказывается, значит, бывают другие лекции. Я говорю, что вы имеете в виду? Она говорит, ну, обычно речь идет о том, что вот обычно сейчас, говорит, модель такая, мы делаем вид, что учим, ну, в смысле, вы делаете вид, что учите, мы делаем вид, что учимся. В принципе, каждый занимается своим делом, чтобы быстренько прошли полтора часа. Вот поэтому мне кажется, что проблема-то гораздо глубже, чем просто то, с чем вы выходили из советского общества. Вот то, что вы озвучили, это серьезная вещь, но это как раз и есть, может быть, основная претензия к советскому времени. А сегодня все на порядок хуже. Сегодня, скажешь, хороший учитель особо не спасет, потому что те учителя, которых мы знали, они уже ушли или почти ушли, да? А вот молодые, о чем говорили в среду на заседании, они просто не готовы. Они, у них и кругозор другой, у них и опыт другой, у них мотивации практически нет. Причем один из выступающих говорил о том, что талантливые, наиболее талантливые педагоги, они выталкиваются школами, да, многими из образовательного процесса, потому что они там не нужны. Выталкиваются причем чем? Школа не в смысле, что они плохой директор равняет там всех под одну гребенку. Нет. А в том, что, скажем, система заорганизованности процесса, мы с вами это знаем по ВУЗу, да, система отчетов, дневников, там, она же в школе еще больше. То есть, там, я так понимаю, учитель должен и электронный дневник заполнять, и бумажный дневник заполнять, еще он так не должен заполнять. Вот. Это такое количество писанины, не имеющее никакого отношения к работе с детьми, да, она, конечно, очень сильно демотивирует.
Давайте мы от этой печальной темы уже отойдем в сторону других. Я в завершении только хотела бы, знаете, что сказать. В защиту все-таки детей.
На детей никто не нападает, Елена. Вот давайте вот обратим внимание, на детей-то никто не нападает. Здесь все, о чем мы с вами говорим, это вина и ответственность, ну, если не использовать более обязывающее слово вина, только взрослых.
Хорошо.
Дети здесь совершенно не... Дети хорошие. Они действительно хорошие.
Дети всегда хорошие. Да, я иногда удивляюсь, какие вопросы они задают. Вы знаете, например, о смысле жизни и смысле смерти. Я получила недавно на экзамене вопрос от мальчика, который уже получил свою прекрасную оценку. Уже мы его выставляем за дверь. Он говорит, нет, подождите, я хочу разобраться. Объясните мне, Раскольников убил старуху-проценщицу. Он начал осмыслять, что с ним что-то не так. Он даже встал на какой-то путь, который, может быть, его приведет к перемене в жизни. Но он же ее уже убил, и значит, зло все равно осталось. И что с этим делать-то? Вы мне скажите, как же с этим быть?
Нормально совершенно, мальчик.
Я радуюсь, когда я слышу такие вопросы. Поэтому я надеюсь, что... Ну, время, конечно, покажет. Я надеюсь, что у нас не все потеряно.
Нет,
в этой,
конечно,
жизни с такими детьми.
И общество русской словесности, да и такие дети вместе дадут прекрасный результат.
Храм ПримГИМО осветили. Опять же, если это вокруг вузовской темы все вертится, но минувшее воскресенье, это еще буквально впервые мы в этой студии с вами с тех пор встречаемся, поэтому хочу спросить у вас о ваших впечатлениях. И вы понимаете, конечно, да, что много вопросов было к тому, зачем в светском вузе нужен храм, или при светском вузе нужен храм. Когда он построен, сейчас уже смотришь на это и думаешь, как же это возможно, что в том месте, которое традиционно считалось таким, ну, оплотом, наверное, пропаганды в свое время, государственной пропаганды, которая базировалась на атеистических постулатах, как так получилось, что там образовалась община, и теперь еще и такой огромный построен храм.
Ну, если исходить вот из последней части вашей реплики, то в этом и есть, состоит то, что вот многие мои коллеги, и я вместе с ними называем чудом, потому что, конечно, поколение МГИМовцев, которые учились и преподавали, и застали, и помнят советское время, иначе как чудом все, что происходит последние годы, и создание, и существование общины, и строительство храма, иначе как чудом не называют, иначе это не воспринимают, потому что, конечно, и 30, и 20, да и, наверное, даже там, 15 лет назад, и когда все начиналось, тоже, может быть, не все верили, даже те, кто очень хотел, что это может произойти. Вот, и это показывает, это если хотите, вот этот факт появления храма при МГИМО, при Академии Федеральной службы безопасности, она, это некие индикаторы того, как сильно изменилось наше общество.
А знаете, кстати, как еще это комментируют? Изменился тренд. Теперь у нас государство вроде как церковь поддерживает, а церковь поддерживает государство, поэтому давайте мы при каждом вузе сделаем храм.
Знаете, ну это вот мне даже как-то не хочется тратить время на комментирование этого, да, вот изменился тренд. Ну вот людям, ну вот им нужно чем-то занять, так сказать, дискурс, да, такой вот полемический. Что значит изменился тренд? Что плохо, что ли, что храмы появились? А что в этом плохого? Я в свое время как-то у нас была, знаете, популярной, модная тема моды. И вот говорили, вот, православие, все, вот это мода. Это мода на православие, это ужасно. Я, почему ужасно? Ну, мода на православие лучше, чем мода на пиво. Понимаете? И я от этой, так сказать, фразы не отрекаюсь. Да? Понятно, что само представление, сама категория моды предполагает некую поверхностность. Да? Но мы забываем об одной вещи. Если исходить из отношений, вот если оценивать вообще ситуацию, связанную с верой, с интересом к вере, глазами верующего человека, то мы должны понимать, что здесь всегда есть две стороны – человек и Бог. А Господь нам в свое время сказал: «Мои пути не ваши пути». Поэтому человек может прийти в храм на волне моды и через какое-то время стать священником, там, исповедником, там, понимаете? Поэтому тут не нужно думать, что вот все находится в логике того, что Ницше назвал человеческое слишком человеческое. Поэтому здесь... Люди говорят, изменился тренд. Да, изменился, слава Богу. То есть это изменилась тенденция. Государство ищет смысловые точки опоры в церкви. И чего плохого-то? Чего плохого? Оно все равно будет... И общество ищет точки опоры. Оно все равно будет искать. Иначе бы не сказал русский народ, свято место пусто не бывает. Все равно будет искать. То есть, понимаете, а есть люди, которым все не нравится. Вот не было, да, не было церкви, говорили, вот, что у нас за государство, понимаете, у нас там нет свободы совести, нельзя себе представить, что священник может появиться в школе или в университете. Появились священники в школе и университете, говорят, ужас какой, ужас, попы лезут в школу и университет. Понимаете, это вот вечно недовольные. Вот. И здесь мне, честно говоря, не потому, что пятница вечер, но я вот начинаю уставать вот от этих бесплодных дискуссий, потому что давайте смотреть по плодам. Да? Давайте смотреть, что происходит реально. Меняется там та же атмосфера в учебном заведении. Да? Есть какой-то плохой результат от того, что там храм. Что касается храма при МГИМО, то здесь важно пояснить. Это приходской храм. Да? Это патриаршее подворье. Это приходской храм. И при МГИМО он потому, что инициаторами его создания стала группа преподавателей, студентов, сотрудников МГИМО, которые уже больше 10 лет назад в свое время пришли к митрополиту Кириллу, тогда главе отдела внешнецерковных связей, и потом к патриарху Алексию, который благословил вот, учреждение этого храма, и потом с благословения митрополита Кирилла, ныне святейшего патриарха Кирилла, и тогда патриарха Алексия, был назначен настоятелем этого храма протоиерей Грифомин. И вот, собственно, дальше, опять же, по известной поговорке «храм не в бревнах, а в ребрах», да, возникла община. И эта община уже поставила и временный храм, и потом, так сказать, с помощью многих людей, и в том числе, кстати сказать, и святейшего патриарха, был построен храм, уже большой основной храм, который вот патриарх в сослужении с другими архиереями 6 марта осветили. Вот, поэтому это храм приходской, то есть его прихожанами являются не только студенты и преподаватели, это люди, которые живут, которые ездят к духовенству, да, потому что мы знаем, что у нас, конечно, вот священник, вот, собственно, вокруг которого приход и создается, он очень часто, если он там меняет место своего служения, да, то люди, может быть, даже не рядом живущие, но они переходят, вот, как это было и в случае с отцом Игорем, и многие его преданные прихожане, которые ходили к нему в Казанский собор, вот теперь ходят в храм Александра Невского. Поэтому я здесь вот предлагаю тем, кто вот такие, так сказать, вопли и возгласы подает, переходить к конкретике, что плохого. Да, жалуются студенты МГИМО, это мешает им это или наоборот?
Здесь надо,
да,
подчеркнуть, что он же не на территории МГИМО
находится.
Он не находится,
на территории, он находится рядом. Да. Повторяю, что вот это при МГИМО, это означает...
Что значит рядом? Видно с крыльца купол храма.
Ну, он рядом с храмом.
Где-то там, за поворотом,
ну,
чуть-чуть.
Ну, да, да, нет, но тем не менее, он, что называется, практически в пешей доступности.
Ну, минут 15.
Молодым здоровым недолго дойти от института, если... Да, но это, да, но это не классический домовый храм, который там находится на территории или в здании. Там, да,
там нужно пройти через перекресток, да, нужно. То есть, да, это, в принципе, другая территория,
да, а
совсем.
А вообще сосуществование храма и университета – это древняя, давняя, простите, классическая европейская традиция. Ну что?
Вот. Сорбонну основал монах. Да. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Я Алла Митрофанова. Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на Радио Вера.